Здравствуйте, друзья мои! Христианам никогда не надо забывать, что они ученики нищего странствующего проповедника, нашего милостивого бездомного учителя. Христос свою проповедь проводил не как воинственный пророк или же сильный прорицатель, который угрожал политическому строю, от которого скрывались конкуренты, противники. Он скорее умолял и всюду являл любовь, сопровождающуюся знаменями, потому что его чудеса, его удивительные свидетельства о своего божественного достоинства, они не подавляли человека. Они никогда не были знаменем насилия. И в этом евангельский парадокс Христовой проповеди. Потому что мы привыкли считать, что сила — это нечто близкое насилию, ведь однокоренные слова. Сила и доброта — вещи несовместимые совершенно, но в облике Христа почему-то вдруг парадоксальным образом эти два факта доброты и силы вдруг сочетаются. Для нас это важнейший ориентир, потому что вся история христианства есть попытка осмыслить этот парадокс силы и добра. Как это возможно, чтобы добрый человек одновременно был сильным, а сильный — добрым? В сознании обычного человека, рядового, эти идеи, эти два знака, они как будто бы друг друга отрицают. И христианские мыслители на протяжении столетий осмысляли это явление, откровение, которое через Евангелие до нас достигло в лике Христовом. Потому что жизнь бросает церкви разного рода вызовы и испытания. Первые 300 лет своего существования церковь была гонимой. Это была церковь мучеников, страдальцев, страстотерпцев. Они были изгнанниками из этого мира, жили как будто бы на полях жизни. Маргиналы, самые настоящие. Они были вне истории, вне политики, вне государственной службы. Просто маргиналы, сектанты, которые находились все время под подозрением. Их легко было убивать поэтому, потому что это люди, которые находятся вне системы. Но в IV веке эта гонимая религия вдруг стала государственной совершенно незаметно. И постепенно, в течение IV века, христианство стало религией большинства. И это большинство представляло собой саму элиту византийского общества, не только византийского, но и западноевропейского. Сильные мира сего вошли в церковь. И церковь из бедной, нищей, скитальницы, мученицы стала обществом сильных, влиятельных людей. И вот тут наиболее остро стал вопрос о том, как может сочетаться власть, сила, богатство, влияние, право на насилие, которое есть у государства, с заповедями Христовыми, с той добротой и милосердием, которые проповедовала Евангелие. И на протяжении столетий церковь никак не могла переварить эти вызовы, потому что первые христианские мыслители, например, с большим подозрением относились к самой возможности службы христианина в армии, потому что это было связано с убийством. Каждый солдат — это человек, который обязан убивать. Может ли христианин быть обязанным кого-то убивать? И множество имен, множество мудрейших людей пытались этот вызов осмыслить. Но самым Тяжелым испытанием и искушением для Христовой Церкви была борьба с ересями. Ведь не секрет, что Церковь Христова, основанная Спасителем, она исповедует одну веру, одно крещение, но почему-то на протяжении истории постоянно появлялись новые религиозные организации, которые называли себя христианской церковью, множество расколов, ересей, ветвлений. И когда церковь стала государственной религией, появилась возможность использовать государственный механизм, механизм государственного насилия, подавления в целях проповеди Евангелия. Вы подумайте, какое страшное искушение. Ты знаешь истину, тебе открыта истина о Боге, это самое главное, о человеке, и тебе противостоит сообщество еретиков, раскольников или язычников, и у тебя есть все рычаги государственной борьбы с этими людьми. То есть ты можешь применить к ним уголовный кодекс, квалифицированную казнь. Сейчас у нас не практикуется квалифицированная казнь, по крайней мере, в европейских странах. Но ведь совсем недавно, еще даже в XIX веке, в той же Англии практиковались казни, например, с повешением, потрошением и четвертованием. Это казнь квалифицированная, которая распространялась на предателей и изменников Родины. А в Византии были другие казни, например, отрезание носов, ушей, клеймение, ослепление и многие другие вещи, которые в Россию пришли только в середине XVII века в связи с уложением Алексея Михайловича. И у нас тоже в правовом поле появилась возможность церкви быть инициатором борьбы с ересями. И здесь у нас в Святой Руси против еретиков были такие эпизоды, действительно применялись жуткие кары. Например, митрополит Стефан Яворский одного из еретиков сжег в клетке. Были эпизоды, когда раскольников вмораживали в лед, насаживали на крючья и многие другие вещи, которые оправдывались богословски. Они оправдывались богословски. То есть то, что в Западной Европе называлась инквизиция, страшные процессы против ведьм, которые практиковались не только в католических странах, но и в протестантских, имело место и в нашей православной истории. И мы можем найти у разных авторов очень различные отношения к еретикам. Например, Кирилл Александрийский считал возможным убийство еретиков, их преследование, жестокое наказание, кары. Но святитель Иоанн Златоуст был другого мнения. И мне кажется, несмотря на то, что оба этих человека, они были святителями, угодниками Божьими, нам следует прислушаться к мнению того, кто близок к Евангелию, потому что даже мнение самых авторитетных святых отцов мы должны сверять с евангельским текстом. Вот святитель Иоанн Златоуст в его поучениях на Евангелие от Матфея говорит о том, что Христос призывает нас к голубиному незлобию. Он говорит о том, что Христос посылает нас как овец посреди волков. И святитель Иоанн Златоуст, размышляя над этими строками 10 главы Евангелия от Матфея, говорит: «Устыдимся поступать вопреки заповеди Христовой и нападать на врагов, как волки». Нельзя нападать на врагов, как волки. «Доколе мы будем овцами, дотоле будем побеждать». Хотя бы и бесчисленное множество волков нас окружало, но мы их преодолеем и победим. Если же будем волками, будем побеждены, потому что отступит от нас помощь пастыря. Отступит от нас помощь пастыря, ибо он пасет не волков, а овец. Он оставит и удалится от тебя, потому что ты не дашь открыться его силе. Посмотрите, какие мудрые слова. Это просто замечательно. Это ответ на эту проблему. Проблему силы и доброты. Даже если кажется, что нету другого пути, как насилие, и можно воспользоваться и государственными, или какими-то другими нашими преимуществами, привилегиями, и проявить насилие. Христиане, ученики проповедника доброты, человеколюбия, милосердия, они должны предпочесть силе доброту, потому что наш Господь, Он пастырь овец, а не волков. Соблазн волка должен остаться всего лишь соблазном. Это не наш путь, это не путь христианина. Путь проклятия, путь насилия, путь принуждения – ни в коем случае. Наш путь – это путь доброты и человеколюбия. Даже если нам кажется, что мы проигрываем, что нас меньшинство, нас унижают, все равно нужно взять крест и идти путем Христа, чтобы не предать того идеала милосердия, который является единственным законом для гражданина Царства Небесного.